Это были новости часа. Их представил Александр Бобраков. В Москве 16 часов 7 минут. В эфире информационная программа «Время свободы». Присяжные оправдали подсудимых по делу о гибели моряков на подводной лодке «Нерпа». Юлия Тимошенко отказалась выступить с последним словом на суде по делу о превышении ей должностных полномочий при заключении газовых контрактов с Россией. В Подмосковье открывается форум гражданских активистов. Последняя осень в Братске из-за пожара в городских лесах введен режим чрезвычайной ситуации. Эти и многие другие темы в первом информационном часе нашей программы. Итак, сегодня коллегия присяжных Тихоокеанского флотского военного суда оправдала обвиняемых по делу о гибели людей на атомной подводной лодке «Нерпа» осенью 2008 года. В результате этой трагедии погибли 20 человек. Прокуроры намерены обжаловать вердикт присяжных по их версии в несанкционированном включении системы пожаротушения, которая привела к гибели моряков, виноватый машинист и командир подводной лодки. Продолжает корреспондент «Радио Свобода» Динара Седикова.
Прения присяжных заседателей длились более 3 часов. И вот вердикт. Командир атомной подводной лодки «Нерпа» Дмитрий Лаврентьев и трюмный машинист Дмитрий Гробов невиновны в аварии, произошедшей на субмарине 3 года назад. Тогда на атомной подлодке неожиданно сработала система пожаротушения. ЧП произошло во время государственной приемки. Корабль выходил из акватории завода «Звезда» в городе Большой Камень. По этой причине в тот день на «Нерпе» находились 208 человек, втрое больше, чем обычно. Большинство из них были гражданскими лицами. Когда на палубе второго отсека сработала система пожаротушения, команда оказалась к этому не готова. Только несколько человек были в кислородных аппаратах, но они даже не успели их включить. Система заполнила отсеки смесью газов, фреоном и ядовитым тетрахлорэтиленом. Погибли 20 человек. Еще более 20 получили ожоги дыхательных путей, удушье и обморожение. Опасности радиоактивного заражения не возникло, авария не затронула силовую установку. Субмарина, которую после сдаточных испытаний должны были передать в аренду военно-морским силам Индии, вернулась в город Большой Камень своим ходом. Процесс длился почти 3 года. Основная версия обвинителей – систему пожаротушения включил один из матросов экипажа – Дмитрий Гробов. Его обвинили в причинении смерти по неосторожности. В начале следствия, будучи в шоковом состоянии, он признался в том, что включил систему от скуки, якобы кто-то ему сказал, что система отключена. Однако позже Гробов отказался от своих показаний, утверждая, что оклеветал себя под давлением следствия. В превышении должностных полномочий обвиняется и командир подлодки, капитан первого ранга Дмитрий Лаврентьев. Капитан второго ранга, бывший подводник Александр Покровский, уверен, что трагедия произошла из-за недостатков в организации работы на подлодке и ее заводской сдаче.
Когда неясно, кто же отвечает за проведение испытаний, в конце концов оказывается, что отвечает командир. Тут произошло совмещение заводских испытаний с государственными. Государственно отвечает командир за все происходящее на корабле, а в заводских испытаниях, которые являются основными испытаниями, ответственными является ответственная задача. Тот, кто сделал этот приказ, прежде всего виноват вот в такой организации. Выход этой лодки вообще на заводские испытания проверяется техника. Стоит ответственный датчик перед каждым прибором. Рядом стоит принимающий матрос. Да, оказывается, что на корабле единственный человек, который понимает в приборе, это матрос Гробов. То вы меня извините. Причем вот эта подача фреона в отсек происходила и без всякого матроса Гробова. Она происходила сама по себе, несанкционирована несколько раз. Это все было зафиксировано и до случая, и после случая.
Адвокатам подсудимых удалось убедить присяжных в невиновности своих клиентов. На сторону обвиняемых встали многочисленные общественные организации. Верящие в невиновность Лаврентьева и Гробова утверждали, что люди погибли из-за того, что в емкостях системы пожаротушения находилась ядовитая смесь фреона и тетрахлорэтилена вместо чистого фреона, как должно было быть. Концентрация ядовитого тетрахлорэтилена в смеси составила 66%, что в сотни раз превышает смертельную для человека дозу. Бывшие флотские начальники, защищающие подсудимых, призывают отправить под суд тех, по чьей вине в системе пожаротушения оказался яд. Военный эксперт Виктор Баранец утверждает, что состав газа – это не главное. Главное выяснить, кто включил систему, а значит, и виновен в трагедии.
Так устроена система пожаротушения атомной подводной лодки, что там используются те средства, которые заложены конструктором. И ни одного лишнего грамма непозволительного вещества на лодке не должно быть. А вопрос-то ведь не в том, даже если там разбрызгался цианистый калий, извините, пожалуйста, а почему он разбрызгался, кто его включил? Для меня важнее, кто подал эту смертоносную команду. А если бы, допустим, случился пожар, и пожар был потушен, тогда эти люди были бы героями, что ли? Здесь очень сложная логика. И здесь надо исходить не из тактико-технических характеристик или там каких-то состава газа. Надо исходить от того, кто вбрызнул этот газ в отсеке атомной подводной лодки.
За оправдательный приговор выступило большинство присяжных. Коллегия состояла из 12 человек, 11 женщин и одного мужчины. Военный эксперт Виктор Баранец считает, что присяжные поддались эмоциям и не стали учитывать факты, которые представило им обвинение. Защитники подсудимых полагают, что одной из причин аварии мог стать сбой в компьютерной системе подлодки. Кто действительно виноват в трагедии, будет выяснять следствие, считают адвокаты. Один из них, Дмитрий Прокопенко, уверен, что вердикт присяжных справедлив и объективен.
Доказательств того, что Дмитрий грубо нажал эти кнопки, в деле нет. Ничего. И когда сторона обвинения предоставляла доказательства, у них было такое время в процессуальном процессе, они не представили ни одного доказательства, что он нажимал эти кнопки. Поэтому все дело построено, как я полагаю, на стремлении именно выдать желаемое за действительное.
На процессе, который проходил в закрытом режиме, присутствовали и пострадавшие при аварии. Они категорически не согласны с вердиктом присяжных. Один из инженеров заявил, что присяжные не вникали в суть дела во время процесса. Сотрудник завода, сдававшего лодку в эксплуатацию, слесарь-наладчик Владимир Нежура, уверен, что подсудимые должны ответить за свои действия. Он работал на подлодке вместе с сыном, благодаря которому Нежуре и удалось спастись.
Кислорода не хватило в маске. Он маску снял, мне дал, чтобы... Но я понимал, что это бесполезная картина. Два раза вдохнул, дал ему, но это... Ему уже было смертельно. Он уже не выжил. И командир, и матрос виновен. Командир за то, что команда не подготовлена.
С вердиктом не согласна и прокуратура Тихоокеанского флота. Странно, считает прокурор, что присяжные не признали факты подачи смеси в отсеке подлодки. Ведь именно этот факт и привел к гибели людей. Несмотря на решение присяжных, прокуратура продолжает настаивать на виновности подсудимых и намерена обжаловать сегодняшний вердикт. Теперь на основе вердикта присяжных Тихоокеанский флотский военный суд должен будет вынести окончательный приговор. Следующее заседание суда назначено на 5 октября. Защита обвиняемых уверена, что приговор также будет оправдательным. Российская гвардейская атомная подводная лодка «Нерпа» была спущена на воду в 2006 году. В декабре 2009 года субмарина введена в состав военно-морского флота России. Сейчас корабль планируется передать в 10-летнюю аренду Индии. Переговоры об аренде продолжатся в начале октября. Динара Седикова, Радио Свобода, Москва.
На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Андрей Шароградский. Сейчас 16:15. Коротко о главных новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Приговор бывшему премьеру Украины Юлии Тимошенко суд начнет оглашать 11 октября. Сегодня Тимошенко отказалась выступать с последним словом на суде. Дмитрий Медведев заявляет, что он и премьер Владимир Путин представляют одну политическую силу, и их цель – победить на выборах в Государственную Думу в декабре и на президентских в марте. В интервью российским телеканалам Медведев заявил, что сам он баллотируется в президенты, потому что рейтинг Владимира Путина выше. В Подмосковье сегодня открывается форум оппозиции «Последняя осень». Он посвящен предстоящим выборам в России. Центризбирком России не зарегистрировал список кандидатов ЛДПР на выборы в Государственную Думу из-за выявленных недочетов. У партии есть 3 дня, чтобы исправить нарушения. Также на сегодняшнем заседании Центральной избирательной комиссии был заверен список правого дела. На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». Очень коротко о наших дальнейших передачах. 19:00 время гостей, в 20:00 итоговый выпуск «Времени свободы», в 21:00 грани времени, в 22:00 время и мир, в 23:00 пятничные поверх барьеров. В передаче «Время гостей» сегодня участвует заместитель секретаря Президиума Генерального Совета партии «Единая Россия», заместитель руководителя аппарата Государственной Думы Юрий Шувалов. О том, изменится ли тактика «Единой России» на выборах, который возглавит список партий, возглавит, напомню, новый лидер, будет беседовать с нашим гостем ведущей программы, обозреватель «Радио Свобода» Виталий Портников. Время гостей в 7 часов вечера, сразу после новостей. Не пропустите. Ну, снова продолжаем программу «Время свободы». И сейчас у нас обзор публикации в «Международной печати». Его подготовил Александр Вагнер. Александр, здравствуйте. В наших информационных программах мы подробно освещаем суд над бывшим премьер-министром Украины Юлией Тимошенко. Пишут ли сегодня об этом что-то иностранные средства массовой информации?
Financial Times цитирует слова Юлии Тимошенко, сказанные ей во время судебного заседания в Киеве. Бывший премьер-министр Украины заявила касательно своего дела, что речь идет о линчевании, иными словами, суде без следствия. Ожидается, что приговор по делу о нанесении ущерба Украине в результате подписания договора с Россией о поставках газа будет вынесен в ближайшее время. Британская газета считает, что со словами бывшего премьер-министра Украины о линчевании согласны и представители стран Центральной Европы, собравшиеся в Варшаве на саммит Восточного партнерства и заявившие, что обвинительный приговор лидеру украинской оппозиции может стать препятствием для более тесного сотрудничества Украины и Европейского Союза. Цитирую Financial Times. Специальный уполномоченный Евросоюза по вопросам расширения Штефан Фюле сказал в Варшаве, что нынешний переговорный процесс с Украиной нацелен на получение статуса ассоциированного членства, а также на подписание соглашения о свободной торговле до конца этого года. При этом он дал понять, что обвинительный приговор Тимошенко повлияет на результаты голосования по этим вопросам странами-членами Евросоюза. Для того, чтобы Украина получила новый статус, ей необходимо, чтобы все 27 стран ЕС ратифицировали подписанный с этой страной договор, а впоследствии его одобрил большинством голосов Европейский парламент. «Нет сомнения, — сказал Фюле, — что если в тюрьме окажется бывший премьер-министр Украины, отношения с Евросоюзом не смогут быть как прежде». Издание считает, что наладить более тесное сотрудничество с ЕС все-таки является вопросом номер один для Киева и предполагает, что президент Украины Виктор Янукович попытается найти выход из сложившейся ситуации, инициировав процесс изъятия из Криминального кодекса статьи, по которой Тимошенко, возможно, будет признана виновной. Подсудимая уже успела заявить, что ни при каких условиях не согласна на амнистию, если закон будет изменен уже после того, как вынесут судебное решение. Украинские правозащитники обращают внимание, что случай Тимошенко является символическим, если говорить о сворачивании демократических свобод, полученных украинцами после Оранжевой революции. Правозащитники убедили Европейский Союз продолжить переговоры с Киевом, чтобы поддержать проведение необходимых реформ, а также предотвратить, чтобы Украина снова попала под влияние России. Российский премьер-министр Владимир Путин, без сомнения, возвратится в следующем году в президентское кресло. Именно он неоднократно пытался втянуть Украину в таможенное объединение, созданное им с другими бывшими советскими республиками. Это была цитата из Financial Times, которая опубликовала статью о судебном процессе по делу бывшего премьер-министра Украины Юлии Тимошенко.
Александра, ну давайте от политических тем перейдем к экономическим. Есть ли статьи, интересные, на ваш взгляд, статьи, затрагивающие темы, связанные с финансовым кризисом нынешним?
Да, многие газеты пишут о состоявшемся вчера в Бундестаге немецком парламенте голосовании по поводу увеличения размера финансовых взносов Германии в фонд финансовой стабильности, призванный помочь странам еврозоны, испытывающим экономические трудности. В своей редакционной заметке газета «Таймс» обращает внимание, что в последнее время слова «единство Европы» получили единственный смысл – денежные вопросы. В этом есть доля правды, так как средства, предоставленные немецкими налогоплательщиками в Европейский фонд финансовой стабильности, будут потрачены на закупку испанских, итальянских, греческих и португальских облигаций. Вероятность, что эти облигации будут убыточными, достаточно велика, а потому понятно, из-за чего жители Германии в большинстве своем выступают против принятого Бундестагом решения. Однако таким образом Германия спасает и свою собственную экономическую стабильность.
Спасибо. Напомню, что сегодняшний обзор публикации в «Международной печати» подготовила и представила Александра Вагнер. Ну, а мы продолжаем информационную программу «Время свободы». Вернемся к теме суда над Юлией Тимошенко. Напомню, эта тема была представлена в только что прозвучавшем обзоре. Сегодня стало известно, что приговор бывшему премьер-министру Украины будет... суд начнет оглашать 11 октября. Сейчас в прямом эфире наш корреспондент в Киеве Владимир Вахненко. Владимир, известно ли что-то о подробностях сегодняшнего судебного заседания, на котором, насколько мне известно, Юлия Тимошенко должна была выступать с последним словом?
Добрый день, Андрей. Менее часа назад председательствующий на процессе в Печерском суде судья Родион Киреев удалился в совещательную комнату, а Юлия Тимошенко действительно так и не смогла выступить с последним словом. Тимошенко требовала дать ей 2 дня для подготовки, однако судья предоставил только 2 часа. После этого бывший премьер заявила: «У вас нет ни одного аргумента отказать мне в подготовке к выступлению, кроме графика, нарисованного вам в президентской администрации». В ответ именно на эти слова Киреев сообщил, что суд удаляется в совещательную комнату для подготовки приговора до вторника, 11 октября. Ну вот сразу после этого на улице произошли столкновения между сторонниками Юлии Тимошенко и стражами порядка, и сейчас бывший премьер уже находится в СИЗО, в Лукьяновском СИЗО. Киреев сегодня также принял решение закрыть процесс на стадии вынесения вердикта для всех, за исключением журналистов. На основании этого решения защита бывшего премьера сделала вывод, что приговор будет обвинительным, поскольку во время его оглашения власти опасаются волнений, поэтому и не допустят в зал сторонников Тимошенко. Кроме того, Киреев подтвердил, что оглашение приговора смогут транслировать несколько телеканалов в прямом эфире. Эксперты и политики тем временем продолжают делать прогнозы, как все же закончится дело Тимошенко. Многие считают, что, возможно, это будет и условный срок наказания, или же обвинительный вердикт отменит апелляционный суд. Еще один вариант, который рассматривается власть, и недавно упоминался он в обзоре прессы, это отмена статьи, по которой обвиняют Тимошенко Верховной Радой. Дело в том, что президент Виктор Янукович недавно внес в парламент законопроект о декриминализации экономических преступлений. Но в документе нет статьи о превышении полномочий, инкриминируемой экс-премьеру. Однако несколько часов назад в правящей партии регионов заявили, что могут дополнить этот документ и соответствующей статьей. При этом главным условием отмены наказания для Тимошенко должно стать возмещение ущерба «Нафтогазу». Следствие, напомню, оценивает ущерб в результате заключения во время премьерства Тимошенко в 2009 году контрактов с «Газпромом» почти в 200 миллионов долларов. Ну и ожидается, что законопроект о декриминализации экономических преступлений может быть рассмотрен Верховной Радой в начале следующей недели. Андрей?
Спасибо. Напомню, в прямом эфире был наш корреспондент в Киеве Владимир Вахненко. Слушайте программу «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Широградский. С 1 октября нынешнего года федеральные ведомства России переходят на систему так называемого электронного правительства при предоставлении государственных услуг для граждан и юридических лиц. Представители правительства уверяют, что вот эта новая система сэкономит время и деньги россиян. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Москве Елена Поляковская.
По словам министра экономического развития Эльвиры Набиуллиной, это нововведение значительно облегчит жизнь граждан и избавит их от необходимости пользоваться услугами посредников.
Мы рассматриваем его как крупный шаг в реализации политики по снижению административных барьеров как для граждан, так и для бизнеса. И практически этот проект затрагивает все организации, предприятия и всех граждан. У нас сегодня сотни тысяч граждан обращаются в миграционную службу, чтобы получить паспорт. Сотни тысяч организаций обращаются в пенсионный фонд, чтобы поставить на учет своих сотрудников. Аналогичные примеры можно приводить по десяткам ведомств и по сотням услуг. И большинство таких обращений, большая часть связана с тем, что надо приносить дополнительные справки, бегать в другие органы. Для людей это дополнительные затраты времени, которые часто они себе не могут позволить.
Теперь все должно измениться, сказал вице-премьер Вячеслав Володин.
Обращение в госорганы должно стать гораздо удобнее и комфортнее для граждан и для юридических лиц. Это важный этап в решении задачи модернизации систем управления органами власти. Только, правда, это первый этап. Речь идет о федеральном уровне. В чем смысл изменений в работе органов власти? Вступает в силу норма закона, в соответствии с которыми госорганам запрещено будет требовать с 1 октября от граждан всякого рода справки, которые есть в информационных банках других ведомств. На федеральном уровне основными участниками взаимодействия Одессе является 5 ведомств. Речь идет в первую очередь о Федеральной налоговой службе, Федеральном казначействе, Росреестре, Федеральной миграционной службе, Пенсионном фонде Российской Федерации. Именно они обеспечивают основной поток информационного обмена при оказании услуг.
Минкомсвязи еще недавно рапортовала о том, что открыт единый портал госуслуг и создана инфраструктура общественного доступа к ним через интернет. Говоря об электронном правительстве, чиновники ни слова не сказали о деньгах, которые, по сообщениям Генпрокуратуры, были похищены у государства. Об этом напоминает глава Института энергетической политики Владимир Милов.
Они могут какие угодно заявления красивые делать, но я бы очень хотел, чтобы они вообще отчитались о деньгах, которые были затрачены на программу электронного правительства. Они так смело поувольняли в последнее время всех чиновников из Ростелекома, монополиста, которому 2 года назад эксклюзивно Путин поручил эту программу курировать. Но никакого гласного расследования вообще, а как осуществлялась эта программа и каким результатом она привела, нету. Мы только вот продолжаем слышать победные реляции, при том, что там один коррупционный скандал на самом деле происходит за другим.
Внесение данных о гражданах в электронные базы ведомств вызывают логичный вопрос, а не появятся ли эти базы через какое-то время в интернете. Министр связи Игорь Щеголев заверил журналистов, что обмен данными будет происходить исключительно между ведомствами. В данном случае все будет зависеть от добросовестности людей, которые работают с этими базами, считает программист Виктор Симак.
Я работаю в организации, которая уже несколько лет сдает электронную отчетность в налоговую, и никуда эта информация больше не попадает, кроме как в налоговую. А риск тут один, это человеческий фактор. Дело в том, что недобросовестные сотрудники всегда такую информацию смогут копировать и распространять. Когда это было в бумажном виде, скопировать это и куда-то передать было достаточно сложно. А в случае, когда это будет все в электронном виде, то скопировать огромный массив данных будет достаточно легко. То есть основной вопрос защиты информации, он лежит сразу в двух плоскостях. Сможет ли кто-нибудь со стороны несанкционированно добраться к защищенным данным? И может ли кто-нибудь из сотрудников, который имеет доступ к этим данным, их каким-то образом скопировать самостоятельно и унести? Что касается первого, то защита сейчас существует вполне достаточная, и со стороны вряд ли кто сможет добраться, а изнутри запросто, наверное.
Единственная категория документов, которые гражданам необходимо собирать и предоставлять в органы внутренних дел самостоятельно, так называемые документы личного хранения. К ним относятся, например, паспорт, водительское удостоверение, военный билет, документы медико-социальной экспертизы, о трудовой деятельности, трудовом стаже и заработке гражданина. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона в студии Андрей Шароградский. В Москве сейчас 16:30. Я напомню вам главные новости к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
Приговор бывшему премьеру Украины Юлии Тимошенко суд начнет оглашать 11 октября. Сегодня Тимошенко, которую обвиняют в превышении должностных полномочий при заключении газовых контрактов с Россией, отказалась выступить с последним словом. Президент России Дмитрий Медведев заявляет, что они с премьер-министром Владимиром Путиным представляют одну политическую силу. В интервью российским телеканалам Медведев сказал, что он не баллотируется в президенты, потому что рейтинг Владимира Путина выше, чем у него. В Подмосковье сегодня открывается форум оппозиции «Последняя осень». Он посвящен предстоящим выборам в России. Центр избирком России не зарегистрировал список кандидатов партии ЛДПР на выборы в Государственную Думу из-за выявленных недочетов. У партии есть 3 дня, чтобы исправить нарушения. Также на сегодняшнем заседании ЦИКа был заверен список партии «Правое дело». В Тихоокеанском военном суде присяжные оправдали обвиняемых по делу об аварии на атомной подводной лодке «Нерпа» в 2008 году. В результате этой аварии погибли 20 человек. В Братске, в Иркутской области, из-за лесных пожаров объявлена чрезвычайная ситуация. Делегация Белоруссии покинула саммит стран-участниц программы «Восточное партнерство», завершающийся сегодня в Москве. Ранее МИД Беларуси заявлял о дискриминации по отношению к Минску. Власти Йемена сообщили о гибели лидера отделения Аль-Каиды на Аравийском полуострове Анвара Аль-Авлаки, считавшегося одним из самых опасных террористов в мире. Он был убит в ходе операции правительственных войск. Командование сил НАТО в Афганистане отрицает, что ситуация с безопасностью в стране резко ухудшилась. Согласно заявлению командования, за первые 8 месяцев этого года число взрывов и нападений боевиков снизилось на 2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Комитет по защите журналистов требует прекратить уголовное преследование таджикского журналиста Махмудюса Исмаилова, которому грозит длительный тюремный срок. Исмаилов был задержан в прошлом году на севере Таджикистана после выхода статьи, в которой он рассказывал о беззаконии властей. Продолжаем программу «Время свободы». В городе Братск Иркутской области, где из-за пожара в городских лесах введен режим чрезвычайной ситуации, состоится заседание областной комиссии по чрезвычайным ситуациям. Ее проведет губернатор Дмитрий Мезенцев. По оперативной информации, в лесопарковой зоне Братска действует 13 очагов тления, приблизительная площадь которых составляет 40-50 гектаров, рассказывает Екатерина Вертинская.
А вот информация из первых уст. Братчанка Ольга Банникова рассказывает, что за свои 40 лет впервые оказалась в ситуации, когда реально нечем дышать, продолжает Ольга Банникова.
Вчера еще так ходили без масок, а сегодня с утра пошли на работу в масках. В аптеке покупали мгновенные вот эти маски и немножко их смачивали, чтобы влажные были, одеваем, потому что вообще не наносимо. Так было вообще разница 5 метров, уже ничего не видно. Ну вот туман, сплошной туман. Это все дышишь, да, вот все внутри уже. Вот у меня сегодня, с понедельника по сегодняшний день, я сегодня начал уже болеть желудок. Потом учащается сердцебиение. Во рту горечь стоит, сухость во рту. Самое главное, что до 9 часов вечера вроде бы немножко подрастеивается. А с 9 часов вечера и до утра опять затягивает, вообще не видно ничего.
Ольга рассказала также, что некоторые школы Братска не работали. Студентов училищ, колледжей, педагоги тоже отпускали домой, поскольку были случаи обмороков. По местному телевидению самой популярной информацией стала от местных медиков, которые рассказывают, как вести себя в сложившейся ситуации. Братчане говорят, что советы врачей действительно помогают. А вот что рассказал о ситуации в Братске заместитель начальника главного управления МЧС по Иркутской области по антикризисному управлению Евгений Гоголев, который сейчас находится на месте события.
На данный момент основная масса тлеющих очагов ликвидирована. Продолжается ликвидация оставшихся тлеющих очагов. По задуманности обстановка на 18 Иркутского стабилизировалась. На особом контроле находится мероприятие по медицинскому обеспечению людей с заболеваниями астматического характера.
Ситуацию с пожарами в Братске обсудили губернатор Иркутской области Дмитрий Мезенцев и министр МЧС России Сергей Шойгу. Шойгу поддержал просьбу правительства Иркутской области о выделении дополнительной спецтехники для ликвидации очагов тления. Дмитрий Мезенцев заявил, цитирую, «Мы должны в считанные часы изменить ситуацию в Братске. Группировка сил на тушение пожаров к завтрашнему дню превысит 500 человек». По информации пресс-службы губернатора Иркутской области, глава региона вылетел в Братск, где проведет заседание областной комиссии по чрезвычайным ситуациям, а также встретиться с местными жителями и лично обсудить с ними ситуацию в городе. Екатерина Вертинская для Радио Свобода, Иркутская область.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Наши новости и эксклюзивные материалы «Радио Свобода» всегда можно найти и на сайте «Радио Свобода» в интернете. Его адрес www.svobodanews.ru. А я приветствую в прямом эфире нашей программы редактора сайта Вадима Дубнова. Вадим, здравствуйте. Вопрос традиционный. Что интересного на нашем сайте сегодня?
Добрый день. Я бы порекомендовал начать изучение нашего сайта с колонки Виктора Шендеровича об очень интересной истории, которая приключилась незадолго до знаменитой истории с выдвижением Путина в президента. Оказывается, Дмитрий Козак предлагал баллотироваться Виктору Геращенко. Это уже известная история. Чтобы была какая-то соревновательность. Но Путин, узнав об этом, в довольно жесткой форме эту идею отверг. Вот об этом пишет в своем жанре Виктор Шендерович. Я бы еще обратил внимание на статью Юрия Васильева, обозревателя нашего сайта, по поводу увольнения Марка Горинштейна, дирижера симфонического оркестра. Юрий, открою секрет, он еще, кроме того, что он замечательно пишет, он еще музыковед по образованию, поэтому он дал, по-моему, очень сбалансированную характеристику ситуации, он очень четко расставил все акценты, и я думаю, что там все теперь будет достаточно ясно. И, конечно же, мы продолжаем в виде блога историю про диалог Захара Прилепина и Владимира Путина на встрече последнего с писателями. Анастасия Кириленко, которая давно ведет тему Тимченко и Ганвара, всю вот эту историю дружбы олигарха с финским гражданством, с премьер-министром, она написала блог под названием «Чем Захар Прилепин отличается от Юрия Шевчука». Здесь она как раз очень четко прослеживает всю историю с самого начала и задает те вопросы, которые просто, видимо, не успел задать Захар Прилепин. Скажем, она обратила внимание, что Ганвар существовал с 90-х годов, но компания превратилась в крупную только за последние несколько лет за счет экспорта нефти, которая раньше добывал ЮКОС. Является ли это совпадением? Пример в таком жанре задаются все остальные вопросы, но, судя по всему, ответов на них мы в ближайшее время не получим. Так что я думаю, что на сайте, по традиции, нужно читать также блоги, где есть еще интересный блог Татьяны Скоробогатько про то, чем развлечься в день выборов. И, скажем, еще одно право автора, очень колонка, по-моему, очень важная, это колонка Андрея Остальского о том, что происходит на фронте палестинского регулирования.
Спасибо. Напомню, в прямом эфире был редактор интернет-сайта «Радио Свобода» Вадим Дубнов. Адрес нашего сайта в интернете www.svobodanews.ru. Слушайте, читайте и смотрите «Радио Свобода».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете программу «Время свободы». Автор сегодняшнего выпуска нашей рубрики «Сетевые разговоры» Ольга Серебряная.
Российским блогерам везет. Важных событий и громких заявлений на этой неделе уже не сосчитать. Не успели обсудить судьбу Алексея Кудрина и каверзные вопросы Захара Прилепина, адресованные Путину, как на новостном горизонте замаячила Анна Чапман. Она выступила с лекцией в Петербургском университете. Рассказывает очевидец, пользователь Хаспар Арнери.
Сегодня Петербургский университет распахнул свои гостеприимные двери для последней героини России, легендарной разведчицы Анны Чапман. Я рассчитывал пройтись по поводу метров науки, присмыкающихся перед новой мадам Дюбари, но маститых ученых в зале не оказалось. У входа стояли какие-то подозрительно ухмыляющиеся ребята, приветствовавшие гостью плакатами: «Кремль и порно-студия в другую сторону. Нам нечему у вас учиться. Шпионь отсюда». Их протест не ускользнул от глаз чекистки, и она, поблагодарив собравшихся за мнение, заметила, что протестующие ее совсем не знают, а ее папа знает их всех и всех их найдет. Лекция Анны Чапман длилась не более 10 минут, и по ряду признаков я заключил, что докладчица обошлась без услуг спичрайтеров. Речь шла о том, что у России есть шанс создать идеологию духовного лидерства. Далее последовали вопросы из зала. Знает ли Анна Чапман, комиссар молодой гвардии, кто написал этот роман? Какие проблемы мешают России процветать? Как сочетаются ее разговоры о чести и вере с фотографиями в голом виде? Как Анна оценивает духовные качества Путина и Обамы? Резюме. Анна Чапман оказалась не в своей аудитории и неправильно построила свой образ. Если бы она была на ток-шоу для домохозяек, как окрутить иностранца, а потом стать богатой и знаменитой, все было бы окей. Если бы она пришла в зал в неглиже и с кольтом у бедра, то очередь добровольцев в молодую гвардию вытянулась бы до Невы. Ну а так студенты около часа смеялись над мажорной куртизанкой, которая пришла учить их жизни.
Другим героем последних дней стал председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви и общества, протоиерей Всеволод Чаплин. Он заявил, что романы Лолиты «Сто лет одиночества» надо проверить на предмет пропаганды педофилии. Как может происходить такая проверка, рассуждает в «Живом журнале» Сергей Митрофанов.
«Лолита» действительно педофильская книга. Как говорится, из песни слов не выкинешь. У Маркеса ничего такого не помню. Но вопрос, как проверять? Тогда надо собирать комиссию чисто из педофилов, чтобы понять, происходит ли возбуждение от чтения литературы. Другого способа проверки я не понимаю. Но опять же, не просто возбуждение. Сексуальное возбуждение у нас не запрещено. А возбуждение конкретно на совершение преступления.
Но даже если указанные произведения Набокова и Маркеса будут признаны пропагандой педофилии, ситуация все равно похожа на безвыходную, считает пользователь Виктор Че.
А что Лолиту-то проверять? Ну, есть там признаки, по которым можно сей вещи педофилию вменить. А дальше-то что Чаплин собирается с ней делать? Отменить, запретить, сжечь, автора анафеме предать?
Пока европейские экономические блоги обсуждают будущее капитализма и сравнительные достоинства мероприятий, предложенных для спасения экономики, в политической сети высмеивают занятых совершенно не тем руководителей правительств. Британскому премьеру Дэвиду Кэмерону досталось от блогера «Телеграф» Джеймса Деллингпоула.
Сегодня утром я провел переговоры с немецким канцлером господином Гитлером. Важность подписанного нами соглашения нельзя переоценить. Символично, что два наших народа оказались едиными в желании не переплачивать за шоколад. Поэтому я без колебаний называю новый договор, устанавливающий предельно допустимый максимум цен на шоколадные батончики «Марс» и другую кондитерскую продукцию, гарантией мира и стабильности в Европе. Эти слова премьер-министр Невилл Чемберлен произнес в сентябре 1938 года. Пройдет не так много времени, и патриарху исторической науки Найлу Фергюсону, который уже станет к тому моменту сэром, ничего не останется, как заливаться хохотом, анализируя, чем занимались политики в преддверии самого страшного по своим последствиям мирового экономического краха. Излюбленным примером идиотизма и самообольщения, несомненно, станет недавний ультиматум Дэвида Кэмерона британским супермаркетам. Кэмерон заявил: «Если крупнейшие сети добровольно не сократят радикальным образом количество раздаваемых бесплатно пакетиков, мне придется принудить их к этому посредством закона». О да, Дэйв, бог с ним, с этим досадным экономическим кризисом, бог с ним, с ЕС, который немецкая канцлерша пытается превратить в фашистское сверхгосударство. Хватит рассуждать о государственных долгах, надвигающемся крахе евро, конфликте между Израилем и Турцией, политике, играющего мускулами Путина, и арабской зиме. Если уж говорить-то о вещах по-настоящему важных.
В ситуации, которая сложилась в Италии, разговор об одноразовых пакетах в супермаркетах наверняка показался бы верхом осмысленности. Беппе Грильо громит в своем блоге подмену политической повестки дня подробностями сексуальной жизни Сильвио Берлускони.
Хватит! Хватит уже про этих проституток, сутенеров и алковные тайны. Довольно фотографий стрингов, грудей и задов. Мы хотим избавиться от премьера? Давно пора. Но почему для этого нужно превращать Италию в жесткую версию Декамерона? Экономика в кризисе. Одного этого достаточно, чтобы отправить правительство в отставку. У этого правительства скелетов в шкафу больше, чем в древнем склепе. Нас не интересуют преступления парламентариев, но зато про каждого мы знаем, гей он или наоборот гомофоб, и в какой части Рима он обычно снимает себе транссексуалов. Трагедии часто заканчиваются фарсом, но наша закончилась порнографией.
Это была рубрика «Сетевые разговоры». Я автор сегодня Ольга Серебряная. Простите, в Москве 16 часов 45 минут. Краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Приговор бывшему премьеру Украины Юлии Тимошенко суд начнет оглашать 11 октября. Тимошенко сегодня отказалась выступить на суде с последним словом. Президент России Дмитрий Медведев заявил в интервью российским телеканалам, что не баллотируется в президенты, потому что рейтинг Владимира Путина выше, чем у него. В Подмосковье открывается форум оппозиции «Последняя осень». Он посвящен предстоящим выборам в России. Центр избирком не зарегистрировал список кандидатов ЛДПР на выборы в Государственную Думу из-за выявленных недочетов у партии. Есть 3 дня, чтобы исправить нарушения. В Тихоокеанском военном суде присяжные оправдали. Сегодня обвиняемых по делу об аварии на атомной подводной лодке «Нерпа» в 2008 году. В результате этой аварии погибли 20 человек. В Братске в Иркутской области из-за лесных пожаров объявлена чрезвычайная ситуация.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Андрей Илларионов на Радио Свобода. Путин никогда бы не назначил Кудрина премьером.
Комментарии экспертов.
Музыковед Юрий Васильев об увольнении Марка Горенштейна.
Право автора.
Дмитрий Остальский. Палестина. Вперед. Прошлое.
Радио «Свобода». Свободанews.ру.
Российский банк ВТБ стал основным владельцем Банка Москвы, что дало проблемной кредитной организации возможность получить крупный государственный кредит на свое спасение. Это беспрецедентное решение, считают эксперты, существенно увеличивает риски ускорения инфляции в стране. С подробностями Иван Трифилов в очередном выпуске нашей экономической панорамы.
Государственная группа ВТБ консолидировала более 80% акций Банка Москвы, одного из крупнейших в стране. Эта сделка дает возможность Центральному банку, Министерству финансов и Государственному агентству по страхованию вкладов реализовать ранее согласованный план спасения этой кредитной организации, ставшей фактически банкротом в результате действий ее бывших владельцев, прежнего московского правительства и близкого к нему бизнесмена Андрея Бородина. После прихода в Банк Москвы группы ВТБ выяснилось, что объем проблемных кредитов составляет около 250 миллиардов рублей, в том числе 150 миллиардов относятся к совсем плохим. Поэтому для его оздоровления была одобрена программа финансовой помощи, согласно которой после перехода 75% акций Банка Москвы к группе ВТБ, последняя увеличит его уставный капитал на 100 миллиардов рублей. Еще почти 295 миллиардов предоставит агентство по страхованию вкладов, которое займет их у Центрального банка. Такое решение, по словам начальника управления развития продуктов финансовой группы БКС Дмитрия Кашаева, является уникальным.
Даже в момент кризиса, когда государство помогало тем же самым ВТБ и Сберегательному банку, там шли разговоры о предоставлении, собственно говоря, субординированных кредитов, о предоставлении денег на поддержание капитала. В данный момент у нас идет разговор, по сути, ну, я не знаю, как это назвать, подарить денег конкретному коммерческому банку. Потому что предоставление депозита по столь минимальной ставке, о которой мы говорим о депозите АСВ, это, по сути, подарить много денег. И что самое странное, об этом открыто заявляют члены правления и там руководство ВТБ, что да, мы знаем, что эти деньги получаются бесплатно, а прибыль, полученная от размещения этих денег на рынке, будет использоваться для формирования устойчивости конкретного банка.
Ради чего государство пошло на такие, по сути, беспрецедентные действия по спасению Банка Москвы, и не стоило бы ему устраниться от решения его проблем в такой форме? Главный экономист управляющей компании «Финам-менеджмент» Александр Осин.
Я думаю, что ВТБ бы своих средств не нашел бы для поддержки банка. Все-таки здесь назывались суммы порядка 250 миллиардов рублей. Вот как мы знаем, ВТБ выделил только 100 миллиардов для увеличения уставного капитала. Соответственно, здесь был бы цикл роста рыночных рисков, рост процентных ставок в условиях, когда у нас все равно достаточно активно росла денежная база в последние там несколько кварталов. Здесь был бы рост инфляции и, соответственно, сокращение бы активности экономического восстановления. Поэтому я думаю, что сейчас такое решение было бы, во-первых, не своевременным, во-вторых, собственно говоря, рискованно с точки зрения балансировки вообще рисков перед выборами, скажем так.
Иная точка зрения у эксперта финансовой группы БКС Дмитрия Кашаева. Он считает, что принимая программу помощи Банку Москвы, российские финансовые власти руководствовались отнюдь не экономической целесообразностью.
Это абсолютно политическое решение, потому что экономики здесь и близко не было, потому что хоть и было заявлено о том, что при условии банкротства данного банка государство понесет гораздо больший экономический урон в виде покрытия депозитов и всего остального, но лично мое мнение, что вряд ли был действительно просчитан эффект от возможности падения данного банка, да и, собственно говоря, было бы данное падение без специальных действий, которые могли бы быть проведены в последнее время.
Вливание достаточно крупной суммы в активы проблемного банка, как считают эксперты, окажет неизбежное влияние на темпы инфляции и, как следствие, на стабильность российской экономики в целом. В меньшей степени, как утверждает Александр Осин из управляющей компании «Финам-менеджмент», это будет связано со 100 миллиардами рублей, которыми Банк ВТБ планирует пополнить уставный капитал Банка Москвы.
Дело в том, что они не будут выброшены в рынок. Это же деньги в капитал, а капитал хранится в резервах ВСБ. Соответственно, это деньги, которые не поступят в экономику. Это аналогичная ситуация, как, допустим, ФРС скупает облигации, но деньги все равно депонируются на счетах ФРС. Это только может произойти уже в дальнейшем, впоследствии, когда банк будет кредитовать, когда банк будет эти деньги куда-то вкладывать в экономику, за счет денежной массы. Но пока это рост денежной базы, это не оказывает непосредственного влияния на инфляцию.
Другая же часть предоставленной Банку Москвы помощи, в пересчете составляющая более 10 миллиардов долларов, по сути будет означать вливание в экономику дополнительной денежной ликвидности. Такая операция, по словам начальника управления развития продуктов финансовой группы БКС Дмитрия Кашаева, безусловно приведет к росту потребительских цен.
Инфляция, к сожалению, в любом случае будет у нас выше, чем запланировано в правительстве, и любой впрыск бесплатных денег в экономику, то есть это равно печатный станок. Рыночная экономика, она всегда на это дело реагирует однозначно. Ростом инфляции. К сожалению, от этого мы никуда не денемся. Да, лето – это период, когда инфляция находится, как правило, на одном уровне и не растет, ввиду там отсутствия, по сути, продовольственной инфляции и прочих пересмотров там тарифов, но, скорее всего, мы увидим даже инфляцию в эти периоды, в частности, благодаря тому, что мы опять продолжаем печатать деньги.
Сразу после консолидации группой ВТБ более 80% акций Банка Москвы появились сообщения о том, что Государственное агентство по страхованию вкладов, как и планировалось, предоставило проблемной кредитной организации обещанные 295 миллиардов рублей.
Это была «Экономическая панорама», и я автор сегодня Иван Трефилов. Первого октября отмечается Международный день пожилых людей. Наша рубрика «Общественное мнение» посвящена сегодня тому, как чувствуют себя в России люди преклонного возраста и каково отношение к ним общества. Слово ведущей рубрики Веронике Баде.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
Как вы думаете, в каком возрасте сейчас начинается старость? Такой вопрос задали россиянам социологи Левада-центра. Среднее значение, вычисленное из ответов респондентов, 60 лет. А это, собственно, и есть тот возраст, в котором мужчина в России выходит на пенсию. О том, как чувствуют себя в обществе пожилые люди, рассказывает Людмила Примака, молодая сотрудница центра, которая подробно занимается этой проблемой.
В целом, респонденты старших возрастных групп чаще, чем все население, при оценках своего настроения указывают, что они испытывают напряжение, раздражение, страх и тоску. Для большинства пожилых людей в России характерно отсутствие уверенности в завтрашнем дне и негативные ожидания, то есть завтра может быть только хуже. В целом, пожилые люди, можно сказать, что они испытывают чувство ненужности, невключенности в нынешнюю жизнь, одиночество и усталость.
А с чем вы это связываете? Или, может быть, с чем связывают это ваши респонденты?
В первую очередь нужно понимать, что выход на пенсию связан с потерей социального капитала, с потерей социального профессионального статуса. То есть, когда человек выходит на пенсию и перестает работать, он ощущает себя совершенно другим. У него сужается круг социальных контактов, круг общения у него становится, это семья, его друзья, если они еще остались. При этом сужается досуг. Многие респонденты проводят свой досуг перед телевизором, либо просто сидя дома. Также это походы в гости и поездки на дачу. При этом при выходе на пенсию материальный уровень снижается, низкий уровень пенсионного обеспечения и плюс предпенсионная безработица и дискриминация людей по возрасту на рынке труда.
А каково отношение в обществе к пожилым людям?
Есть интересные данные относительно молодых людей и их отношения. В первую очередь они относятся с чувством уважения, также им интересен жизненный опыт старшего поколения, и они относятся с чувством сочувствия к этим людям, говорят, что им жилось труднее. Также молодежь приписывает определенные качества пожилым людям. Готовность прийти на помощь, терпение, гостеприимство и трудолюбие. То есть негативных качеств не приписывается, негативной оценки нет к пожилым людям. Наоборот, это сочувствие, желание помочь.
Тем не менее, пожилые люди чувствуют себя не включенными в жизнь. Видимо, это все-таки говорит о не очень хорошем отношении общества к ним.
Да, конечно. То, что я озвучила, это скорее такая декларация этого отношения. При характеристике себя как пожилого человека, человека, не включенного в общество, здесь еще большую роль играет отношение государства к пожилым людям, их оценка с точки зрения ценности их жизни. Ну, зачастую происходит отношение как к отработанному материалу. То есть человеку дают определенный уровень пенсии, как правило, на работу устроиться проблематично из-за возраста, из-за конкуренции на рынке труда. Чтобы устроиться на работу, эти люди либо должны претендовать на невостребованные рабочие места, либо иметь очень высокую квалификацию. И при этом они понимают, что кроме близкого окружения, кроме семьи, кроме самих себя, им на помощь никто не придет. Мне кажется, это основная причина такого самоощущения себя не вписанными, ненужными и незадействованными.
Каков протестный потенциал этой социальной группы, то есть пожилых людей?
При общей неудовлетворенности своим положением протестовать и идти на баррикады эта группа сейчас не готова. Как правило, это выражается больше в разговорах между собой, в выражении своей неудовлетворенности в близком окружении и готовность идти на какие-то решительные акции протеста очень мала и локализуется в небольшой группе, которая сосредоточена в больших городах. Это люди, которые только что вышли на пенсию, либо люди предпенсионного возраста. И, естественно, самочувствие и здоровье которых позволяет это делать.
А теперь личный вопрос. Почему вы, молодой исследователь, заинтересовались проблемами пожилых людей?
Мне кажется, это очень важная и актуальная проблема на фоне увеличения этой группы и проблемы реинтеграции этой группы в общество, задействования ее потенциала и создания инфраструктуры для удовлетворения потребностей этой группы людей. Мне кажется, в целом этому вопросу уделяется недостаточное внимание, и я, как исследователь, хотела бы посвятить свое время, свои ресурсы именно этой острой и актуальной на данный момент проблеме.
Говорила Людмила Примака, молодой социолог. На вопрос, уступаете ли вы место в транспорте пожилым людям, 30% опрошенных Левада-центром отвечают, что делают это всегда. 39% часто, 20% россиян так поступают редко, и только 5% граждан не делают этого никогда. Впрочем, в пересчете на количество жителей многомиллионной страны 5% – это не так уж мало.
Это была рубрика «Общественное мнение» на волнах «Радио Свобода». Ее ведет моя коллега Вероника Баде. Рубрика завершила первый информационный час программы «Время свободы». Центральная тема следующего часа – это открывшийся сегодня форум гражданских активистов, который называется «Последняя осень». Он посвящен предстоящим выборам в России. Мы продолжим нашу программу сразу после короткого объявления и выпуска новостей. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Каждые полчаса. Быстро и точно.
40 солдат больны.
Списки, одобренном на предвыборном съезде «Единой России», 600 кандидатов, распределенных по
возрасту. Хотим освобождения и реабилитации всех политических.
Из 611 присутствующих на заседании депутатов.
Я уверен, что политическое руководство и народ Пакистана вновь готовы решительно защищать
свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7205, 11975, 13745 и 15460. Свободный информационный мир. Радио Свобода.